Доброе утро, дорогая церковь. Мы будем начинать наше служение. И хотел бы вас поприветствовать и сказать, что действительно мы прожили очень классную неделю. Наконец-то солнце посетило наш город. И мы хоть чуть-чуть почувствовали, что сейчас февраль на дворе, а не осень. Поэтому сейчас я вас призываю, давайте мы перед тем, как будем прославлять Господа, мы помолимся. И будем прославлять Его с чистым сердцем, с благодарным сердцем, что действительно Он очень многое чудное делает в нашей жизни. Поэтому давайте вас сейчас приглашаем, мы поднимемся и будем молиться. Отче Небесный, спасибо Тебе большое за то, что Ты даровал нам этот день, чудесный день, за это солнышко, которое Ты даруешь, за этот мороз, который сейчас у нас на улице. Я Тебя очень прошу, Ты помоги нам всегда быть благодарными Тебе, чтобы у нас было сердце благодарное Тебе, чтобы мы замечали все те детали, которые Ты делаешь в нашей жизни, чтобы мы учились больше благодарить Тебя, нежели просить. Я Тебя очень прошу, Ты помогай нам преуспевать в этом, развиваться и расти в Тебе. Я Тебя очень прошу, Ты благослови также сейчас прославление, это поклонение, которое мы будем отдавать Тебе. Я Тебя очень прошу, помоги, чтобы мы все те мысли оставили домашние там, чтобы сейчас мы были полностью сконцентрированы на Тебе, и помоги нам прославить Тебя от всей души. Я Тебя очень прошу об этом, и пусть Тебе будет за все слава и хвала. Аминь.
Thank you. Братья и сестры, я призываю вас, давайте будем молиться за нашу страну и за ситуацию в нашей стране, за правительство. И я хочу помолиться. Наш Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты благословил нас нашей страной, за то, что у нас есть прекрасная страна, в которой есть все, что нужно, Господь. Но Ты видишь ситуацию, которая происходит, и мы хотим все отдавать Тебе, как мы пели только что в песне, все наши проблемы, тяжести, Господь, и переживания за нас, за наших близких, за просто наших соотечественников, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам веру и силу верить в то, что действительно все будет в порядке, Господь. Мы надеемся на Тебя, верим в то, что Ты исцелишь и решишь проблему нашей страны, Господь. Благослови наше правительство, Господь, чтобы оно знало, какие действия им нужно предпринимать, и делало, и предпринимало эти действия, Господь. Благослови солдат, которые охраняют нашу страну, Господь, чтобы они несли свою службу и несли ее качественно, Господь, и чтобы у них не было, для них не было никакой угрозы, и Ты тоже их храни, пожалуйста, в своей руке. Боже, просим Тебя и за агрессора, который находится на территории нашей страны, Господь. Благослови, чтобы у них в умах произошло изменение и осознание того, что они делают зло, большое зло для нашей страны, Господь. Сохрани и оберегай нашу страну. Просим Тебя во имя Иисуса Христа, наш Бог. Аминь.
Давайте помолимся за нужды, которые мы имеем. Господи, во имя Христа я прошу Тебя, пожалуйста, усмотри все нужды, которые мы имеем, Господи. У нас у всех здоровья не хватает, у нас, Боже, финансовые проблемы. Пожалуйста, благослови нас, Господи. Пожалуйста, Ты видишь помышления наших сердец. По Своей воле, Господи, пожалуйста, Ты благослови, усмотри те нужды, которые в корзинке лежат, Господи, и пускай будет Твоя воля. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.
Господи, мы благодарим Тебя за то, что, несмотря на все эти проблемы, которые нас окружают, Боже, у нас всегда есть возможность жертвовать, Боже, и мы просим Тебя, чтобы те деньги, которые мы сейчас принесли и будем жертвовать, Боже, чтобы они пошли на Твое дело. Умудри нас, Боже, и дай нам ответственности, сил, Боже, и желание этими деньгами прославить Тебя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Иисус.
сейчас я приглашаю сюда детей в воскресную школу и также их учителей.
Боже, просим Тебя благословить наших детей, дай им светлого разума, Господь, пошли им хорошую память, чтобы они запоминали и принимали так своему сердцу, чтобы это глубоко у них поселилось, для того, чтобы они в будущем принимали правильные решения на основании того, что они будут сегодня здесь и в другие дни в нашей воскресной школе слышать, Господь. Благослови также учителей, дай им особой мудрости, правильно и интересно это сделать. Прославься, Господь, через наших детей. Аминь.
И пока дети покидают наш зал, можете присаживаться, церковь. И хотел бы сейчас вам задать один вопрос, который я задавал в то воскресенье. Какой у нас самый главный праздник ожидает 14 февраля в эту субботу предстоящую? Кто может? Правильно, молодежное общение у нас будет в эту субботу предстоящую, которая будет начинаться в 16:00. Поэтому приглашаю всех вас, дорогая молодежь, и приводите своих неверующих друзей или знакомых. Это будет очень классное время, которое мы сможем провести здесь, в церкви, вместе. Поэтому приглашаю вас. Сейчас также хотел поприветствовать гостей нашей церкви. И первые, кого я хотел бы поприветствовать, это тех, кто посетили нашу церковь с других церквей, может, или с других городов. Если есть такие здесь люди, прошу поднять вас руку или подняться. Хорошо, все свои. И теперь второй вопрос, который хотел бы задать, это есть ли в нашем зале люди, которые сегодня в первый раз посетили подобную церковь, или у кого, может быть, нету Евангелия? Тоже прошу вас не стесняться, поднимите руку или поднимитесь, мы вам подарим подарок очень ценный. Так, но вот это не очень хорошо, потому что есть над чем задуматься и почему нету таких людей у нас в зале. Сейчас давайте настроим наши умы, у нас будет проповедь. Отключим наши телефоны и будем внимательно слушать.
Приветствую вас, братья и сестры. Добрый день, молодежь. Очень хорошо, что мы собрались. Вот Господь так посылал дожди, теперь сейчас немножко приморозило, так интереснее, немножко веселее идти, вроде как бы в церковь, не так грязно. Нашим настоящим мужчинам завтра будет немножко веселее все-таки здесь выбирать, потому что когда здесь комки грязи, так это все после всех этих дождей, конечно, немножко напрягает. Но слава Богу, что мы здесь собрались, и это очень хорошо, очень. Слава Богу, спасибо Богу нашему и всем нам, что мы вот пришли сюда. И, братья и сестры, давайте мы повторим цель нашей церкви. Вот, пока там братья будут выводить, там, хорошо. Итак, в силе Духа Святого возвещаем Евангелие. Ну, тут по-украински, я по-русски, какая разница. Готовим учеников, любовью служим в теле Христовом для славы Божией. Братья и сестры, хочу еще раз напомнить. Та цель, которую служители, старейшины, там, диаконы, озвучили, вывели какие-то слова, она библейская. Поэтому мы об этом и говорим. Ну, не просто там, вот, мы тут придумали что-то, типа модно, и мы вот это сделали, или там нами двигали такие желания, давайте чем-то пригрузим церковь. Давайте как-то так, что такое придумаем, чтобы люди прямо тут ходили, или там кто-то зайдет в холл нашей церкви, увидит, там написано, скажет, вау, какие умные здесь руководители церковные, так уже придумали. Это нами не двигало. Вот спросите этих братьев, которые занимались, мы по средам, после работы, я был здесь. А братья с работы приезжали сюда, и мы молились, рассуждали, смотрели там кредо церквей, семинарий. А больше всего мы, конечно, говорили, что как Библию, Деяния апостолов, пасторские послания. И вырабатывали вот эти фразы. Мы старались не отрываться от Писания, потому что вот все, что здесь написано, мы уже об этом говорили, и сейчас я хочу заметить. Это совершенно библейские направление, вот, которое мы выбрали. Просто немножко другими словами это сказано, по-другому как-то сформулировано. Но это цель церкви, она библейская. Кто-то скажет, ну вы тут там делаете, вам нечего, вы там сделали, а у меня своя цель. Вот, и как бы я согласен, но я иду своим путем, у меня есть Слово Божие, и вот я как бы там живу, и все там, какие-то тут учения приносите. Братья и сестры, нас с детства учили, я знаю, вы все это помните, это еще были мы маленькими, а нам говорили, что если такое мышление в головах людей работает, то воз и ныне будет там. Это факт. Я знаю, что нам всем очень нравилась эта басня, мы ее понимали смысл и мудрость, которая там была заложена. Мы так не можем. Если, конечно, вы хотите там где-то быть на обочине, кто-то из вас, мысль такая приходит, да, там такое. Ну, может быть, такое может произойти. Вот, там, каждый, у нас демократия в стране, в церкви. Поэтому каждый может думать, как он хочет. Пожалуйста. Но вы должны всегда осознавать, если мы не будем в одной струе, не будем в одном направлении двигаться, не будем друг друга поддерживать, если даже кто-то так и говорит, что у него там Библия, если он ею руководствуется, если так человек размышляет, то он не руководствуется. Но давайте вспомним, как Господь создал церковь. Мы же не первые. Когда Господь создал церковь первую, это были в основном те люди, которые видели Иисуса Христа. Они видели, они слышали Его проповедь. И вот что характерно было для ранней церкви? Вот если какой-то один момент взять, что было характерно для ранней церкви? Вот что такое яркое сразу? Это единство. Они все время вместе были. Они жить без друга не могли. Вот они все время тяготели, вот как-то побыть вместе там. Они тоже работали, были рабы, господа, и некоторые из них очень много работали. Тогда еще не было 8 часов рабочего дня, я уже это говорил, и буду еще раз повторять. Удивительное дело. Но их всегда тянуло друг друга. Они хотели видеть лицо друг друга, они хотели быть вместе. Поэтому это самое главное, это единство. Если люди делают разделение в церкви, если люди даже, видимо, это не делают, но в душе формируют это в себе, это не от Господа. Бог это не любит. Есть мало вещей, которые Бог не любит. Но Бог все любит. Но если люди настроены на разделение, на своей волне, мы знаем это. Я много раз уже был в разных церквах. Вот, лично в моей жизни это третья церковь, в которой я рос, родился, воспитывался. Я знаю, что в церквах есть люди, которые всегда «А Баба-Яга против». Вот у них всегда такой девиз. А Баба-Яга против. Вот. Что бы там ни говорили, а меня свое. И я всегда замечал, братья, и не то, что там, вот, потому что я сейчас пастор, я вижу. Просто жаль. Я всегда видел, эти люди никогда толком нигде не жили полноценной жизнью. Никогда в них не было такого здоровья хорошего, духовного. Никогда. Вот просто вот так люди эти занозой в теле были Божьими. Это не только Дафан, Корей и Аверон. Вот всегда такие люди, вот они являются, те были занозы у Моисея, а вот бывает такое, и это только люди, бывают, может, и хорошие, нормальные, но когда они всегда противятся, вот так всегда получается. Поэтому вот эта библейская фраза, которая основана на Библии, она сделана для того, чтобы мы ее, во-первых, помнили, потом, пожалуйста, братья, все-таки, сестры, попытайтесь все запомнить. Второе, чтобы мы следовали ей, и чтобы мы были дружны. И мы в этом направлении двигались в одном направлении, вот в этом направлении, вот как здесь написано. Потому что в этом признак здоровья церкви и признак здоровья каждого из нас. Вот я такое прелюдию как бы делаю, это обязательно, это важно. Это очень важно. Вот главная задача, которую Господь поставил перед своими учениками и тогда, и сейчас вы знаете, это делиться радостной вестью. Это принести в каждый дом вот такую, ну, радость такую. Мы как бы особую радость испытываем в Рождество. Вот, родился Иисус, и весь мир радует. Иногда люди радуются, даже не знают, чему радуются. Рождество. Сейчас уже на Западе стало модно вообще даже Рождество не вспоминать. А просто вот как бы такие праздники. Стараются уже не об этом не говорить. Потому что мы знаем, мир погряз в реке, а Господь им мешает. Поэтому они стараются ее не вспоминать. Но по традиции как бы пытаются исполнять этот праздник или наблюдать его. Но мы с вами знаем, что первая задача была учеников – это принести радостную весть. Бог нас любит. Мы не сироты, мы не оставлены, мы не просто брошены там по узлу судьбы. Бог там создал мир и удалился, а мы тут сами. Нет. Радостная весть в том, что Бог участвует в нашей жизни. Он нас очень любит. Даже когда большое горе, Он с нами, Он рядом. Ну, во-первых, сверхсил Господь не дает. Во-вторых, если бы не было горя, мы бы с вами никто не были бы нормальными людьми. Такая жизнь. Вот вроде жестоко, и кажется нам сложно, и мы плачем иногда, но вот так мы устроены. Не было бы горя, не было бы испытаний, мы были бы черствыми, гнилыми, себялюбимыми, влюбленными только в себя, и я бы не знаю, мир бы, наверное, не существовал. Поэтому Господь знает, просто надо довериться. Он никогда нас не оставляет, Он с нами. И вот иногда случаются всякие, иногда даже нехорошие приключения, но Бог всегда с нами. И вот в этом радостная весть. Бог простил нам всякие грехи. Что бы вы ни сделали в своей жизни, когда мы каемся, Бог нас прощает. Он просто прощает и все, потому что Он такой. Потому что Он любит. Он никогда не вспомнит. Может, вы ходите, иногда вспоминаете какие-то прошлые моменты из вашей жизни. Это ваша проблема. Доверьтесь, Бог не вспоминает вам. Если вы мучаете себя, вы просто носите лишний груз. Вы должны его оставить, обрезать и просто выбросить эти все мысли. Если вы каялись, просили у Господа прощения, Бог прощает вам все грехи. Нам всем прощает. Поэтому большинство учеников понимали это, что надо эту радостную весть принести в этот мир. И они это делали. Особенно ярко это видно в жизни Павла. Он настолько вот, когда был набожным человеком, когда был религиозным, законником, и потом, когда Господь открыл ему глаза, он уверовал, он понял, насколько Бог любит его и простил ему все грехи. Даже участие, соучастие в убийстве святого Стефана. Он понял, что Бог его простил. И от этого его сердце наполнилось радостью. И когда-то так, в момент такого воодушевления, в момент такой радости, он сказал: «Горе мне, если я не благовествую». Ну, мало кто из нас скажет там: «Ой, горе мне». Не, мы иногда говорим «горе», когда денег нету. Мы говорим «горе», когда война длится, вот сейчас идет в Украине. Мы можем говорить «горе» по всякому поводу. А у Павла была такая вот страсть всем рассказать. Все люди, мимо которых он шел, чтобы они все знали, что Бог их любит. Бог простил их грехи. Бог является их Отцом Небесным. И, конечно, он старался это делать. Он старался делиться своей верой с другими. И вот послушайте, во втором послании Тимофею, 2 Тимофею, 2 глава, 2 стих. Он пишет своему другу, молодому ученику: «То, что ты от меня слышал при многих свидетелях, передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Вот вы слышите, да? Павел говорил при свидетелях, вразумлял неоднократно, писал, проповедовал Тимофею. Тимофей принял это. Тимофей принял, он уже второе как бы поколение. Он сказал: «Тимофей, то, что ты слышал, а теперь передай третьим, чтобы и вот всем надо свидетельствовать. Но сделай фокус именно... Сфокусируй свое внимание на таких людях, которые могли бы потом научить и следующих». Вот такая цепная реакция. И мы с вами говорили в прошлый раз о наставничестве, об ученичестве. Обязательно, еще раз хочу подчеркнуть, если мы с вами, евангельские христиане, верим в всеобщее священство, если мы верим всему тому, что написано в Библии, мы должны глубоко понимать, не только священники, епископы, дьяконы, пресвитеры, руководители служения призваны Богом свидетельствовать о благой вести, распространять Евангелие, делиться своей верой, быть активными. Нет. Все христиане, вот послушайте, первая глава Римлянам. Павел пишет в Рим. Там нет еще Петра, нет там епископа еще, нет никакого папы римского. Он просто пишет верующим, которые находились в Риме. Павел еще там не был. Вот он должен туда пойти, он мечтает попасть в Рим. И вот он им пишет письмо. И в самом начале, смотрите: «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым». То есть это всем, кто были в Риме, кто верующие там были, он им послал туда письмо. И они читали друг другу на собрании и слушали, что это касается всех. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что ваша вера возвещается во всем мире». Все люди, вот которые там были в Риме, верующие, которые родились свыше, которые получили Духа Святого, Павел говорит: ваша вера возвещается во всем мире. И они все были активными свидетелями. Вот все люди, вот они так жили, они рассказывали всем о Христе. На каждом месте. там, где они подстригались, там, где они заправляли машину, там, где они скуплялись, они везде были верными свидетелями. Друзья мои, зарубите себя на носу. Если у кого-то есть усы, накрутите себе там на ус. Главная задача верующих людей – это мы все с вами должны участвовать в этом. Это однозначно. Все. Я так верю, что когда Иисус прощался с учениками, вы знаете, у Господа было очень хорошее видение. Он очень хорошо далеко видел. Он просто пророк. Мы часто с вами обращаем внимание, что Господь видел в последнее время, там, всякие катаклизмы, 24 глава Матфея. Это все понятно. И мы к этому привыкли, знаем. Но вот я так думаю, что Господь видел еще и другие вещи. Вот Он видел весь земной шар, что среди всех этих людей, в этом мире, который полон зла, ненависти, убийства, вот такой агрессии, которую мы с вами сегодня конкретно испытываем, среди всего этого черные люди, белые, желтые, узкоглазые, там, ну, разные, там, курчавые, любые, вот среди всех этих людей будут верующие люди, которые будут ценить отношения между собой, для которых будет это братство выше, чем братство по плоти. Господь видел это, что они будут учиться друг у друга, они будут другу помогать, они будут друг о друге помнить. Каждую неделю почти я получаю письма от братьев и сестер с Канады, с Америки, со Средней Азии, либо по скайпу, либо звонят, либо пишут. И вот, ну, всегда, даже так как бы, ну, вот, на ровном месте, вот, раз начались события в Мариуполе, раз пришло письмо, ой, мы тут снова увидели в новостях, у вас там отягчаются обстоятельства, а вам это не грозит, а где там Херсон, это далеко или недалеко? Люди с той стороны земли, где ходят вверх ногами, люди, они услышали, помнят о нас. Ну скажите, это что, это искусственно? Или как-то люди себя накручивают? Это естественно. Это такой порыв души, потому что мы братья и сестры. Они, Женя, передай церкви, мы молимся о вас. Мы за вас переживаем. Вам там не грозит. Вот что там происходит? Мы видим, что снова накаляется атмосфера. Ну как это вот могут люди? Слышите? Дедушка там, ну за 70. И он сидит за компьютером, пытается на русском языке. Это не компьютерный переводчик. Я вижу, что он сидит там, ну, наверное, он смотрит в переводчик и печатает мне письмо. Я получаю там без падежей русские слова, и он пытается. Я думаю, ну, что им движет? Потому что мы семья. Вот так Иисус видел весь земной шар. Потому сказал ученикам, ну, попытайтесь дойти туда, до края земли. Везде. Люди еще не знали в то время Америки. А Господь-то знал это. Он все это видел. Дойдите до края земли. Расскажите всем. Все люди на всей земле должны быть одной семьей, должны расти и изменяться. И так происходит вот у учеников. Если вот это наставничество присутствует, это все происходит. В прошлый раз я с вами говорил, и как-то немножко мы подошли с перспективы наставляемого. Что надо учить? Надо учить свидетельствовать о Христе, надо учить молитвы, быть в общении с Богом каждый день. Вот это мы должны людям говорить. Не будем вообще не каждый день. Раз в год прошел церковь, или там, как не приду, у них всегда Пасха. Ну, понятно, если раз в год прийти на собрание, то будет всегда Пасха. Нет, это липа. Вот каждый день, если не ходить на свидание к Богу, веры настоящей быть не может. И мы должны это рассказывать людям. Мы делиться должны, должны быть примером для людей. И делиться своим имуществом, своими домами, своим богатством, что у нас Господь есть. Пусть вот там вот так столько, но Господь нас благословляет. Мы должны всем этим делиться, это стопудов. А теперь я хотел бы обратить наше внимание на наставляемых. Вот ученичество. Вот послушайте. Ученичество, наставничество, оно предполагает активность. Вот смотрите. В одном письме только. Павел пишет письмо в Коринф. В одном и только письме, в этом, он много написал. Дважды звучит. Подражайте мне, как я Христу. Это же конкретно об ученичестве, об наставничестве. И вот он говорит, подражайте мне, как я Христу. Так вот, я хотел обратить наше внимание на вот это слово «подражайте». Подражайте имеется в виду активная позиция человека. Не может человек просто сидеть, ну, а мне никто ничего не сказал. А мне, я даже не знаю, что они хотят от меня. А мне толком в этой церкви не объяснили. Друзья мои, отмазок можно найти каждый день 1100. Это неправда. Послушайте, наставничество, еще раз говорю, оно и предполагает активную позицию. Я хочу привести вам один пример. Есть в Библии один такой герой, необыкновенная личность. Вот серьезно, о нем мало говорят. Не часто о нем проповедуют. Но это правда, это необыкновенный человек. С детства он был рабом. Его родители и он собирали солому, месили глину и делали кирпичи. Стирали пот. Вы понимаете, да? Они на небо даже иногда, может, голову не поднимали. Они видели только поля, где надо было собрать солому, видели глину, вот эту воду, вот эту кашу эту всю. Вот они месили там все это дело, лепили. Может, разве что когда-то поднимали глаза на небо, солнце есть там или нет. Но в Египте всегда было солнце. Поэтому, ну, практически вот они жили так. И вот он маленький, он это только видел. Потом начался рассвет его жизни. 40 лет в пустыне. Он только глотал песок и больше ничего не видел. И вдруг он становится главнокомандующим. Академию не заканчивал. Нигде не учился. Он не был принцем египетским, как Моисей. Но когда они перешли в обетованную землю, так получилось, что в его руках оказалась судьба целого народа. Ему нужно было управлять, и он был просто обречен на победу. Это выдающаяся личность, это Иисус Навин. Он сделал такое, что ни один полководец такого не сделал. При этом, я еще раз говорю, казалось бы, просто раб и человек пустыни. Переходит через Иордан и просто, каждый день победа за победой, победа за победой. Да, были у него там и проблемы, это стопудово. Но это Библия, там правду пишет. И откуда такая в человека способность? Откуда такое рвение, такая страсть и вот такая целенаправленность? Вы посмотрите на его молодость. Вы помните, когда Моисей пошел на гору получать от Господа указания, а народ пришел к Аарону, поснимали золото и говорят, вот на тебе золото, сделай идолом. Где в это время был Иисус Навин? Да, он пошел с Моисеем, там похожа немножко такая ситуация, как вот у Иисуса в Гефсиманском саду. Иисус взял троих, подошел, а потом говорит, вы побудьте здесь, а я пойду туда помолюсь. И вот так, наверное, пошел, как вот конец холла. Иисус там упал на землю, на лицо стало написано, молился, плакал, и явился ангел, поддерживал, так и там. Они пошли вместе, и Иисус Навин в каком-то месте там ожидал Моисея, а Моисей разговаривал с Богом. Но он там был. Восстание было, когда Корея, Дафана, Аверона. Когда были всякие там проблемы, написано, Иисус Навин не отходил от скини. Скини – это палатка такая. И она находилась как бы за станом. И вот Моисей, когда встречался с Господом, Иисус Навин всегда был там рядом. Люди могли бушевать, люди могли осуждать, люди могли корректировать. А Иисус Навин все время, он выбрал такую позицию. Это же, я нигде не вижу, чтобы Моисей там как-то, там заставлял его, там, Моисей, там, типа, говорит, Иисус, я не понял, где ты? Я там подошел, тебя нету, тут такое дело мне надо, а тебя нету, куда ты пропал? Написано, не отходил от скини. Все время там был, наблюдал. Все время смотрел на Моисея. Он что, не видел, какой Моисей был вначале? Что это был диктатор? Сидел только сам, взял власть в свои руки. И только он, а Моисей-то, в принципе, другой же модели не видел. Он принц египетский, он видел только так. Египетский фараон – это божество. Все перед ним поклоняются. Ему воскуряют Фимиам. Ему молятся. От него, как от Бога, ожидают решения всех вопросов. Он эту модель видел и так себя вел. Но когда появился священник, тесть, и подсказал ему, как надо правильно делать, Моисей тут же поменял свой стиль управления. Иисус видел это все? Видел. Ему интересно было видеть. Но он все время не отходил. Он все время, знаете, как мы там часто время, вот ученики, что они присущи? Как губка впитывают. Вот таким был Иисус нам. То есть ученичество – это активная позиция. Это не может такое быть. Я еще раз говорю, можно найти массу причин. Массу можно найти отговорок. Нет, это неправильно. Это лукавое состояние такое. Если человек хочет, вот вам пример. Переходя через Иордан, и вы слышите, что там написано? Его имя прославилось по всей земле. Иисуса Навин. Все дрожать начали. Да, конечно, все говорили о Боге. Все знали, что Бог идет впереди. Но с человеческой стороны написано, его имя прозвучало по всей земле. Раб. Пустынник. Просто вот человек. Он настоящий мужчина. Господь через него очень много сделал. Потому что он понял, что такое наставничество. Поэтому мы никак не можем вот просто так, где-то там, холодочком. Конечно, пожалуйста, можете выбрать такую позицию. Здесь нет достойных, с кем бы я общался. Пожалуйста, это ваше дело. Выбирайте. Нет, у меня куча других вопросов. Нет, у меня свой взгляд. Да пожалуйста, не проблема. Есть люди, которые немножко другую позицию выбрали. И вот из них вот этот молодой человек. Даже когда он уже был не сильно молодым, он был превосходной личностью. Он был просто супер. И вы знаете, слова, которые мы цитируем, даже неверующие, «А я и дом мой будем служить Господу» – это его слова. Это его решение. Это его взгляд на перспективу. Поэтому ученичество имеет вот такое движение, оно имеет такую силу, оно имеет энергию, оно имеет управление, направление вперед. Это однозначно. И Господь именно вот так готовил учеников. Он все для этого сделал. И это все получилось. Я расскажу вам одну неканоническую притчу. Может, вы слышали, но я расскажу. Она, кстати, распятие, воскресение и вознесение. Господь поднимается в небо. Небо в шоке. Ангелы поют, оркестры играют. Все там падают к ногам Господа. Серафимы, херувимы, ангелы поклоняются. Говорят, Господь, ты чудо, ты победитель. Ты расторг узы смерти. Ты победил ад. Ты лукавого свернул в бычий рог. Ты Господь. Ну, как всегда, в каждой семье находится с изюминкой. Ангелов, что вы думаете, не так? Так, нашелся ангел там, который там пели-пели, а потом он подходит и говорит, Господи, а можно у меня маленький вопросик? Ну, давай. Господь, а вот смотри, ты там вот это все так сделал, закрутил, бросил все и вот сюда прошел. Господь говорит, нет, я не бросил. Я на глазах у всех поднялся на небо. Хорошо, ладно. Ну и, а дальше? В смысле? Ну, дальше. Вот ты ушел с земли, а дальше? Ну, вот, что там будет на земле? Что дальше? Какая перспектива? Ну как? Я там оставил 11 своих последователей, а там уже их больше уже присоединилось, там еще люди присоединились, там уже их 120, там 500, которым я являлся. Ну, Господь, ну ты же знаешь, один повесился, тот отрекся, три, все разбежались. Ну и? Господь секунду подумал, а тот ему продолжает, а? Ну может у тебя другой вариант? Ну мало ли, не получилось. У нас иногда с первого раза не получается, да? Как это там наши люди говорят? Первый блин. Ну, может, ком получился. Господи, может, у тебя есть другой вариант? Господь подумал секунду, говорит. Другого варианта нет. И все. И вы знаете, другого варианта у Господа не было. И нет. И все получилось. Когда мы составляли месть, вот молились, пытались сформулировать цель нашей церкви, нам и двигало одно желание. Другого варианта нет. И мы хотим вместе с Господом. Как там? В силе Духа Святого. Вот только так. Мы знаем, что по-другому не получится. Не получится. Только в силе Духа Святого у нас что-то может получиться. Вот это служение, вот это ученичество, хождение перед Богом только в силе Духа Святого. Четвертая часть нашей цели звучит «Любовью служим в теле Христовому». Любовью мы служим в теле. Пожалуйста, братья и сестры, сейчас на мгновение, прошу вас отвлечься. Посмотрите вокруг себя. Посмотрите, посмотрите, чего вы стесняетесь? Посмотрите. Вот это тело. Вот оно тело. Вот это тело. А тут написано, что любовью служим в теле Христовому. Так вот это тело. Вот я сегодня утром встал, мне жена приготовила шикарную кашу. И моя вот эта рука, вы бы только видели, как она там звенела ложкой по тарелке. Вот а эта рука это делала. А потом мои ноги шли сюда, когда я шел. И там иногда там лужи там позамерзали. И там скользко было. Так вот глаза мои смотрели, чтобы я никуда не влип. А тело мое, ноги несли мое тело сюда, в церковь, к вам, чтобы я тут был. И все работает в моем организме, как, впрочем, и в вашем организме, у каждого. Вот все работает для того, чтобы у нас было хорошо, чтобы нашему организму было хорошо. Так вот это тело, друзья мои, попрошу вас, пожалуйста, напрягите ваше воображение и подумайте, кому последний раз вы делали добро в этом теле? Кому и что вы вот в этом теле сделали добро? Вот тело, у вас тело, вы знаете. Это очень важно. И я объясню почему. Первое послание Иоанна, в конце 4 главы, последние стихи, 1 Иоанна, 4 глава, 20-21 стихи. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Потому что не любящий брата своего, которого видит, он видит брата и не любит. Как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него, то есть от Бога, такую заповедь, от Иисуса Христа, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Вот. Не надо рассказывать о любви Бога так. Иногда мы так другой раз аж до слез. Так можем красиво рассказать, как мы любим Господа. Иоанн, вы знаете, он очень взвешенный человек. И очень духовный. И правильно он все говорит. А тем более ему Дух Святой, вот этот, в силе Духа Святого, он написал это письмо. И он сказал, что не надо так сильно расшаркиваться в своей любви перед Богом, если мы ненавидим брата своего. Если мы в теле в этом пытаемся проскользнуть по жизни, и только чтобы нас любили. Так не бывает. Так вот, любовь, вот это, цель церкви нашей, служим мы с любовью в теле Христовом, начинается с семьи. С наших семей. Вот послушайте меня внимательно. Когда рождаются детки, родители их чему-то учат. Это бывает иногда успешно, иногда не сильно успешно, но все равно стараются научить. Сынок, иди чисти зубы. Ну, может, у вас там в семьях такие хорошие дети, которым вы один раз сказали, и они все время чистят зубы, по два раза в день, там по три иногда, там, и такие прямо все такие, знаете, ну такие ботаны такие, ходят там, мамочка, смотри, а я зубки почистил, мама, смотри, а я еще раз, может, у вас такие дети, это такое возможно, я так думаю. Ну, дальше я ничего не буду говорить, но вот как бы вот такая ситуация бывает. Бывает, мы что-то еще учим детей там, быть благодарными. Ну, короче, что-то мы их учим. Как правило, с первого раза это не срабатывает. Потом это делается раз, второй, третий, и появляется привычка. И потом люди уже без этого жить не могут. Они как бы считают, что это правильно. Вот они все время это делают. Хотя поначалу это было немножко с напрягом. Вот послушайте меня внимательно. Любовь, о которой мы сегодня с вами говорим, вот эта цель нашей церкви, она начинается с семьи, не отсюда. Это цель как бы нашей церкви. Но я еще раз хочу подчеркнуть, начинается это с семьи. Давайте мы посмотрим, как в нашей семье это происходит. Потому что любовь – это такое очень растяжимое понятие. И вы знаете, в греческом там куча слов там есть, я сейчас не об этом. Но там разные понятия есть. Вот что такое любовь? Вот задам просто вопрос такой. Как вы считаете, Бог одинаково любит тех, кто его любит, кто готов за него жизнь отдать? Вы знаете, что сегодня убивает очень много верующих людей? Ради Христа они идут на смерть. Мы с вами этого не испытываем. Наоборот, верующие сегодня в нашей стране – это такие хорошие люди. Церковь пользуется огромным доверием общества, так заявляют исследователи. А вот есть страны, где просто за то, что человек верующий, его убивают. И бывает очень много. Так вот скажите мне, одинаково Бог любит тех людей, которые готовы жизнь отдать за Него, и тех людей, которые богохульствуют, показывают дули в небо, говорят всякие глупости, кричат на Бога всякие плохие слова, игнорируют его. Одинаково Бог любит? Да, Бог любит всех людей. Это мы с вами знаем. Это правда. Но это одинаково или нет? А? Это понятно, это он спасает, оставил, сестра говорит, оставил 99 и пошел за одной. Это так, это притча такая, где Господь хочет показать, как он любит людей. Это правда, вот он так любит, и мы с вами недавно только говорили, да, что больше радости на небесах об одном кающемся грешнике, чем о 99, не имеющих нужды в покаянии. Это все, это и, конечно, это все понятно. Вот смотрите. Да, вот смотрите. Господь в Ветхом Завете неоднократно говорит о том, как Он любит Израиль. «Касающийся вас, касается зеница ока моего». Еще там место. «Я когда вспоминаю тебя, Ефрем, во мне сердце переворачивается. Я наблюдал за тобой, когда ты там детем еще шел по пустыне. Я смотрел на тебя, я лелеял тебя. Я носил тебя, как бы на крыльях орлиных». Ну, такой Бог может сказать о неверующих людях, которые никогда не хотят Его знать и отталкивают Его руку? Смотрите. Иисус прошел и показал любовь Божью. Бог любит всех людей. И написано, вот это Иисус уже сказал, Бог повелевает солнцу сходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных, желает спасения каждой души, даже Путину. Бог любит, ну, всех людей. Он желает спасения людей. Они для Него дорогие, потому что Он за них пролил свою драгоценную кровь. Он на самом деле их любит. Но все-таки, если у вас, может, там другое мнение, я лично абсолютно для себя уже давно определился. Мы с вами призваны любить тоже людей. И многие из нас это практикуют и любят это делать. Но каждый из нас, если мы будем честными друг другу, и к себе, и по отношению к Богу, мы скажем, что когда мы в семье себе общаемся, да, вот в своей семье, там жена, муж, там дети, а когда мы выходим на улицу, идем по улице, а нам в лицо кто-то плюнул, ударил, в маршрутке наступил на ногу и не поизвинялся, перегаром дыханул таким, что вам сразу огурцы вы вспомнили утром, которые у вас были, и там, знаете, послал там трехэтажный. Мы призваны таких людей любить. Но чтобы мы зашлись от такой любви, прямо что аж сердце у нас останавливается. Ну давайте будем честными, ну такого же нету и быть не может. Более того, Бог такого и не требует. Через все Писание проходит мысль. Мы должны любить любовью людей, любовью агапы. А суть просто говорит, если ты увидишь врага твоего, у которого упал осел под тяжестью, да, там чего-то, развьючь и подними. Если ты увидел, что там вол упал куда-то там, помоги. Если ты увидишь, что у человека горе, у врага твоего, не злорадствуй. Так написано. Потому что он покается, может быть, Бог подарит ему покаяние. Покаяние – это же дар Божий. И он одумается, и Господь просто вот окажет ему милость, а ты будешь злорадствовать, и Господь может тебя вздернуть. Это я своими словами говорю. Так написано в Библии. Идея эта? Конечно. Поэтому Бог любит любовью агапы всех людей, но к своим детям у Него особое отношение. У Него на самом деле, там, вы слышите, что написано в Библии? Сердце у Бога, я не знаю, какое у Него там сердце. Я не знаю. Но какое-то там сердце уже у Него есть, у Него сердце заходится от любви, когда Он вспоминает о своих детях. Особенно, когда они в нужде там, или когда они ему поклоняются. Богу это очень нравится. Он радуется, глядя на все. Когда мы сами в своей семье учимся любить, с детства учим наших детей любить, в кругу семьи, они вырастают, и у них появляется привычка. Вот просто он делает что-то в мире, вы его спросите, зачем он это делает? Иногда человек даже не сможет ответить. Иногда. Мы иногда знаем правильные ответы. Будем правильно. Но иногда человек даже не сможет правильно ответить. Я это знаю. Потом, если он подумает, он скажет, ну как, ну так меня учили, я видел, что так у меня бабушка поступала, там, мама, папа, ну так я вот просто поступаю. Вырабатывается привычка. Но это должно начаться из семьи. Почему все время звучит, в советское время там звучало, хорошая семья, самая маленькая ячейка общества, будет хорошее общество. Дальше не объяснялось. Потому что в семье все формируется, друзья мои. Вот подумайте, вспомните, если кто-то женат, вспомните ваши те времена. Ну, когда вы там начинали. Вспомните. Как вы смотрели ей в глаза? Как вам хотелось прикоснуться к ее руке? Как вам хотелось, чтобы он вас обнял за плечи? Вспомните ваш тон разговора. Вспомните, как вы на что вы были готовы. Вспоминайте, вот те времена, когда вы только начинали. Как вы дарили цветы? А сейчас? Что смотрят ваши дети? Что они наблюдают в вашей жизни? Как вы тогда могли по случаю или там без случая там поцеловать? А сейчас бывает день проходит, и вы даже в глаза не посмотрите друг другу. Можно делать с любовью, а можно делать просто так. Это факт. Даже просто сварить борщ с любовью. Однажды я же был молодым человеком абсолютно. И мы были в одной семье, и кушали борщ, и, ну, обедали. И этой хозяйке говорю: слушай, у тебя такой вкусный борщ. А потом просто так на автомате, почему-то я говорю: слушайте, вот у нас украинская страва – это борщ. Вот сколько я бываю там в гостях где-то, все хозяйки по-разному борщ. Она не задумываясь, вот просто сразу: ну как это, можешь борщ готовить с любовью, а можно нет. И я все время теперь, всю, через всю жизнь несу эту мысль. А оказывается, даже борщ можно приготовить с любовью, а можно без любви. Отсюда у каждой хозяйки свой вкус борща. Хотя одни и те же ингредиенты там, и рецепты одни и те же. По-разному оказывается. Сейчас вот были дожди, да, грязи куча. У нас у некоторых такая обувь, что просто там, ну, у меня тут как бы сейчас туфли эти, тут гладкая подушка, да. А бывает такая обувь, что там, ну, как у трактора этот протектор, да. Так вот, после этой грязи пришли домой и помыть обувь. Вот взять семье и помыть обувь, да, там, жене своей взять и помыть обувь. Вот. Это же можно сделать с любовью. Или можно так помыть, что она подойдет, возьмет и так себе подумает: да лучше бы ты этого не делал. Это же можно по-разному сделать. Подождите. Чтобы делать что-то доброе, понятно, может быть подкаблучником. Вот может быть подкаблучником и все делать. А может быть настоящим мужчиной и делать еще лучше. И это будет с любовью. Это лучше будет, это красивее. И можно себя чувствовать настоящим мужчиной. И никогда не быть подкаблучником. И, а почему? Вот разница только одна. С любовью делать или без онной. И все. Даже если вам завтра надо утром на работу, ребенок плачет ночью, вам надо вытащить свое двухметровое тело из-под теплого одеяла и подняться к ребенку. А потом, может быть, еще раз. А потом еще раз. И вы идете на работу, приходите, а вам говорят сотрудник: ой, что-то у тебя под глазами синее. А вы прямо там балдеете внутри. Да я ж это сделал там. Да я с удовольствием. Какой я почувствовал кайф ночью. Вот вставал к ребенку, там укрыл его, все. А моя отдыхала. Да она дома. Потом будет. А вам на работу. Но это можно сделать с любовью. А можно не делать, потому что я же настоящий мужчина. Я же мужик, да? Да пусть бродит бородой, пусть сама встает и делает. А когда женились, вы же так не думали. Когда вы ей заглядывали в глаза, дарили цветы, у вас же таких планов не было. Где формируется любовь, которая потом пойдет в общество? В семье, друзья мои. Не надо обманывать. Я хочу, чтобы вы ушли с этой мыслью домой. Не надо себя обманывать, что мы можем где-то выполнять поручение Христа, что мы можем следовать по целям церкви, что мы можем быть угодными Богу, если у нас дома, простите меня, бардак, простите за это слово, если так у нас дома творится, никогда она не получит продолжение, потому что формируется в семье, отсюда все начинается. Давно вы держали свою жену за руку? Как вы накрываете мужу на стол? Можно же просто с любовью. Одно ваше прикосновение, а в него мурашки по телу бегут. Или просто так тарелку на, а просто я подумаю, чтобы только не подавился. Как это мы делаем, друзья мои? Это в наших христианских семьях. Отсюда любовь. Можно возвышенно говорить. Можно так много об этом говорить. А все начинается с семьи. А дети маленькие вот такие. Они не понимают ничего. Но они смотрят это. И потом чему-то учатся. Да, они вырастут, сделают свой выбор. Сделают свой выбор. Очень часто они делают свой выбор. Но это уже их дело. Как вы строите свою семью? Как потом будет продолжение? Вот в церкви, на улице, на работе, в обществе. Мама дорогая, вот эта семья. У нас день и ночь мат звучит в квартире. А они ходят, улыбаются. Как это у них получается? Ну, дорогая, наверное, что они там в церковь ходят. Может, там и правда что-то там. Или я не знаю. Может, они просто потому, что они богомольны, скажут люди. Или просто они скажут: они же евангельские. Я не знаю, что люди будут говорить. Но это явно. Так как живут христианские семьи, как Бог им дал в силе Духа Святого, Так не живут ни люди. Не могут они этого делать. У них нет этой силы, у них нет этой учебы. Вы что думаете, в каком-то обществе знания учат таким вещам? Не обманывайтесь, таким вещам не учат. Нигде. Только Слово Божие. Только в церкви. Поэтому мы выбрали такую цель. Поэтому мы понимаем, что она абсолютно правильная. И мы все с вами, вот все вместе должны дружно быть устремлены к этой цели. Выполнять великое поручение. И вот руководствоваться вот этими пятью принципами. Мы должны друг другу служить с любовью. Но я еще раз говорю, это начинается в семье. Если в семье этого не будет, не тешьте себя надеждой. Никогда вы этого делать не будете в церкви. Не будете. И не обманывайте себя. Какое-то время, вот какое-то время, это можно делать. Но очень быстро этот шарик сдувается. Вот у меня огромный вопрос. Вот огромный вопрос. Когда-то я помню вот эта группа молодежи, которая здесь пела. Вот они там стояли, потом вот тут стояли. Так, такое впечатление, что, наверное, часть стульев убиралась. А сегодня вы видели сколько, да? Я так себе вот когда смотрел, думаю, у нас исторически так сложилось, что мамонты повымирали. Кто следующий будет? Это все с той серии. Это можно только временно. Это можно на какое-то время. Но очень быстро, если все это не в силе Духа Святого, это все быстро заканчивается. Но чтобы не закончилось, нам нужно начинать с семьи. И это очень важно. С любовью каждый день смотреть друг другу в глаза. В семье. Даже с любовью наказывать детей. Да, это непростая процедура. Это как? Объясняю для тех, кто в танке. Берете лозинку. Если вы сильно эмоциональный человек, значит, можете обойти парочку раз вокруг дома. Можете спуститься с 9 этажа вниз и потом снова подняться. Если надо, может 2 раза. Ну, чтобы страсти этому улеглись. А лучше все даже не самому взять. А вот, допустим, сыночку своему или доченьке. Ну, доченьку обычно не наказывают. Ну, бывает иногда, но это редко. Вот в основном это сыночки подпадают, особенно первые. И говорите, сыночек, пойди на улицу и принеси лозинку. Ну, вы знаете, сыночки у нас все современные, да? Они все знают лучше, чем мы. Они идут и берут лозинку, приносят такую, которую вы не успели еще ее взмахнуть, она уже поломалась. Это же не так. Ну, они знают, как это делать. А это же процесс. Говорите, не, сынок, извини, такая лозинка не пойдет. Иди принеси хорошую лозинку, потому что если папа пойдет принесет, то она будет с розой. Поэтому пойди принеси лозинку. Но сынок понимает, что папа не шутит. Папа уже не в эмоциях. Схватил, что под руки попало, и начинает гасить. Лозинка это же, ну что ты сделаешь? Поэтому папа уже соображает. Обдурить папу не получится. Сынок идет и приносит какую-то уже такую, более-менее такую лозинку. Но пока этот процесс идет, у вас диалог, уже страсти немножко улегаются. Уже там немножко фильтруются мозги, эмоции. И вот вы берете эту лозинку, наказали ребенка, а потом говорите, сыночек, ну на, сходи лозинку выбрось. А то она, ты видишь, какая лозинка. Больно, правда? Вот лозинка, ну пойди ее выбрось. И сами так наблюдаете за сыночками. Сыночек выходит в вас на улицу, выбрасывает эту лозинку с такими эмоциями, возвращается к вам. И вы можете его там пригласить, вместе с ним помолиться, там пообщаться. И он вас еще крепче любит. Ну, не всегда так бывает, я так рассказал как бы в теории. Но это не просто теория, это практика тоже так. У меня частный дом, хотя розы у меня не росли, когда маленькие дети были. Сейчас я на старости вырастил розы, потому что хорошо тогда не было роз, и не попалась бы мне розовая лозинка. Вот. Но вот так иногда бывало. Но это так, можно с любовью все сделать. Чтобы экзекуция получалась не ваша, а инструмента для наказания. Ну и самое главное, эмоции. И все будет получаться. Тренироваться надо, Господь пошлет мудрости. Да, а что, все приходит с тренировкой. Я же вам сказал, все приходит во время тренировки. Вот. И вот дома, если вы тренируетесь любить, в обществе будете делать очень просто. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 3 по 7 стих хочу прочитать. Послушайте, братья и сестры. 7 глава, Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 3 по 7. Тогда братья его сказали ему, Иисусу, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-нибудь в тайне, а ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, потому что братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Вот так люди делали добро, и они так и руководствовались. И весь мир вот так вот делает добро. Иисус, глядя на это, сказал: «Я им говорю, что они злы, потому что мотивы нечистые, даже в делании добрых дел, даже фарисеи. Мотивы были, лучше бы они их не делали, эти добрые дела». Ну так, если грубо сказать. И вот Иисус об этом говорит, что не делайте так, живите по-другому. Евангелие от Марка, 7 глава, последний стих. Евангелие от Марка, 7 глава, 37 стих. «И чрезвычайно удивлялись и говорили: делает все хорошо». Это об Иисусе. Вот так о нем написано. Враги, недруги, равнодушные, те, которые любили Господа, те, которые следовали, те, которые присматривались. Вот они смотрели, что он делает. Я говорю: слышишь, ну кадр, ну, все делает хорошо. Так вот, можно делать хорошо, а можно делать кое-как. Еще раз хочу подчеркнуть, братья и сестры, вот это по любви жить, служить в теле Христовом с любовью, это начинается с семьи. Вы же знаете, у влюбленных часто нет логики и нету прагматизма. Они иногда вещи такие делают, что мы просто, вот кто со стороны наблюдает, просто удивляемся, думаем: что они делают? Зачем он это сделал? Они сами не могут объяснить. Просто влюбился, влюбилась. И такие вещи творят, что просто необъяснимы. Нету в любви логики. Вот так верующие люди. Но это не может быть на автомате. Если дома вы научились, если вы в дома ведете себя по-христиански, то вы на улице будете вести подобным образом. Потому что вырабатывается привычка, вырабатывается потребность. Это просто почерк жизни. В заключение я расскажу одну историю. Две. Как-то беседовал с одной женщиной, она зашла и начала в сердцах просить совета. Вот посоветуйте, ну вот посоветуйте мне, ну мне нужен совет. У меня муж был пьяница, алкоголик, слава Богу, умер. Ну это вообще, ну жизнь, женщина седая такая уже в возрасте. Я такого нахлебала, все, что вы себе не представляете. Я никогда так ненавидела, как сейчас ненавижу. Вау, я так, она: да, вот я верующая. Вот видите, вы посмотрите на меня. Вы даже не представляете, что у меня там внутри творится. Я так ненавижу. Я прямо детям своим, вот дочка сказала: дали бы мне пистолет. Я... Все же думаешь: да, вот так я ненавижу Путина. Фух. Посоветуйте, что мне делать? Я просто задаю ей вопрос: сестра, вы послушайте, что я вам скажу? В смысле? Ну, в смысле, вы сейчас подошли, спрашиваете, посоветуйте. Я хочу вам посоветовать. Но я же сейчас чувствую, я вам посоветую. А вы подумайте в душе: броди бородой, ты мне будешь тут. Я буду делать то, что я делаю. Поэтому вы послушайте, что я вам скажу. Ну да, да, вообще, конечно, интересно. Ну, я постараюсь. Это хорошо. Один совет. Очень простой. Меньше смотрите телевизор, а это время читайте Библию. Ну, могла женщина такого ожидать? Да 300 лет она такого не могла бы подумать. Она стоит так, онемела. И не выходит, так стоит. Ирну. Так, стоит, застыла в глубоком пардоне. Ну ладно, спасибо за совет, я пошла. Я говорю: пожалуйста. Поэтому, братья и сестры, у нас есть только один источник. И вот это то, что мы написали. В силе Духа Святого. Другого мы не можем. Христианка говорит: да, вы удивляетесь, а во мне клокочет здесь такая ненависть. Я никогда так никого не ненавидел. И вот есть источник, который льется на землю потоком. И Господь хочет, чтобы мы пили с этого потока. Еще одна история. Президент Америки Авраам Линкольн набирает в администрацию президента новых сотрудников. И приглашает там людей, приходят. Заходит один мужик. А он, у него такая была привычка, вы знаете, да, он был верующим человеком, очень демократичный такой президент. И у него порядочный очень человек. И у него была такая привычка с командой это делать. И вот сидят штатные сотрудники, администрация президента, он, и заходит новый человек. Все его знают. Очень яркая личность. Человек опытный, не пацан. Присаживайтесь. Присел. Президент задал ему буквально пару вопросов и сказал: спасибо. Ну, когда-то надо, мы вам сообщим. Ну, вы знаете, да, что это значит? Когда вы идете на работу, вам говорят, мы вам позвоним, то вы знаете. Ну да, это понятно. Ну и все же как бы, все сотрудники поняли. Он только вышел, и все так раз друг на друга смотрит. Один самый смелый говорит: сэр, объясните. Ну, во-первых, вы толком ее не спросили. Во-вторых, мы знаем, у него такой послужной список. Он такой опытный человек. Он, а что вы как бы? Авраам так подумал, Линкольн. Говорит, ну, мне его лицо не понравилось. Ну, все, в смысле? Она говорит, а вот с таким послужным списком в его возрасте уже надо отвечать за свое лицо. Если у вас есть маленькие дети или внуки, вы поймете, о чем я говорю. Приходите вы домой, уставший там, может вам там наступили на любимый на мозоль, может, вы злой, там вас допекли, может, в церкви или там на работе. Вы приходите домой, там, ну, все кипит там. И вы заходите, а оно к вам бежит, так руки протягивает, с чистым взглядом цветет все. В одно мгновение у вас настроение меняется. Абсолютно. Уже как вроде ничего не было, знаете, как вроде под душ. И вы смотрите на это дитя, берете его, и все. Все ушло. Почему? Чистый детский взгляд. И представьте, если это дитё всю жизнь пронесет вот такое настроение к людям. Вот такое, да? Оно будет взрослым, оно познает, что такое страдание, что такое горе, что такое измена. Все оно принесет. Но это дитё будет стараться вот хранить это. Вы знаете, что если человек все время злой, все время недоволен. Этот плохой, это плохая, этот вообще никакой, здесь никто, это все плохо, только я хороший. Вы знаете, у него будет определенная часть лица, будут морщинки. Знаете где? А если человек улыбается и добродушен, в другой части лица будут морщинки. Согласны? На лице написано. А если этот человек уже был довольно-таки зрелый, Авраам глянул на него, президент, и сказал, в таком возрасте, с таким послужным списком, надо отвечать за свой фейс. Поэтому, братья и сестры, все начинается с семьи. Можно слицемерить, можно зайти в церковь, дорогая, улыбайся, на нас смотрят. Можно. Но это ненадолго, и это не настоящее. Это липа. Как вы будете себя вести в семье, так будет оно в церкви и везде. А наша цель – любовью служить вот в этом теле. Я знаю, что многие из вас это делают. И Господь вас за это очень благословляет. Пусть Бог даст еще больше сил, чтобы хор наш увеличился с каждым днем, чтобы наше служение становилось еще более ярким и красивым. И это все возможно только в силе Духа Святого. Аминь.
Братья и сестры, зараз буде заклик, але спершу хотів би поставити декілька запитань. Скажи, будь ласка, як давно ти в церкві? Ти з дитинства віруючий, чи, може, ти потім вже прийшов?
Ні, я увірував після армії зразу.
А от коли ти приходив до Бога, чув новину про Бога, ти, ну, ти одразу повірив, чи, може, був якийсь період, якийсь час новий?
Ні, було время, коли Бог касався, взував, через різні обстоятельства, через людей, і потім я вже увірував.
І хотів би також спитати, в твоєму приході до Бога, в твоєму житті, чи були колись думки, що Господь не зможе тебе пробачити, або не може прийняти тебе до своєї любові?
Ну, мислі були різні, в залежності від обстоятельств, тому що, ну, дьявол не дрімлить, поэтому посилають мислі різні. Вопрос, як к ним относитися.
Дякую. Брати і сестри, я також хотів запитати у всіх вас. В вашому християнському житті, може, в вашому приході до Бога, може, в якихось складних ситуаціях, чи допускали ви колись думку, що Господь не зможе вас пробачити? Якщо так, то підніміть руку, будь ласка. Я думаю, це зрозуміло, тому що, знаючи нашу людську натуру, це дуже важко нам зрозуміти, і коли ми бачимо пробачення і любов Божу, для нас це дивно, тому що навіть іноді в відносинах один з одним нам важко пробачати. Давайте подивимось, як Бог думає, як він бачить зі своєї перспективи. Давайте відкриємо Євангеліє від Івана, 15 розділ, і прочитаємо з 9 по 11 вірші. «Як полюбив мене батько, так і я полюбив вас. Будьте в любові моїй. Якщо заповідей моїх дотримуватись будете, то в любові моїй будете, як і я дотримувався заповідей батька мого і перебуваю в його любові. Це сказав я вам, щоб радість моя у вас жила і радість ваша була досконала». Дивовижно, як такі слова, дуже важкі, які нам важко зрозуміти, але сказані так просто і так відкрито для кожного з нас. Зараз буде покаяння, і покаяння – це крок вперед до того, щоб бути прощеним, до того, щоб бути в Божій любові і знаходитись в тілі Христовому, як ми чули. Коли нам здається, що це дуже важко, або Господь не може нас прийняти, або ми не зможемо бути в такій любові, нам треба позбавлятися від таких речей, і треба розуміти, що Господь сказав це і залишив це, тому що це правда. Він нас любить, і Він нас прийме. От зараз буде час, я прошу, давайте церкви піднімемось, і будемо молитись за тих людей, для яких це рішення зараз буде ключовим, які ще, може, не прийняли такого рішення. І прошу всі, у кого були такі думки, або, може, зараз ви вагаєтесь, помоліться і довіртесь Богу, бо це буде кроком вперед до того, щоб бути в любові Божій і до того, щоб бути в тілі Христовому. Прошу, давайте молитись. Боже, ми дякуємо Тобі за Твою любов, за Твоє прощення, Господь, за те, що Ти відкритий і завжди чекаєш, щоб ми прийшли до Тебе і покаялись, Боже. Ми також знаємо, наскільки це цінно для нас, і наскільки це вагома причина для радості і для радості досконалої, Господь. Будь з нами, благослови кожного з нас, Господь, і прийми цю хвалу, Господь, від нашого поклоніння, від нашого служіння один одному в тілі Твоєму, від нашого життя. Амінь. Брати і сестри, давайте зараз всі разом єдно віддамо славу Ісусу Христу, тому, хто переміг. Брати і сестри, давайте не розходитись. Я випадково перед служінням зазирнув в буфет. Дуже важка ситуація. Стоять бутерброди, різні види, стоять тістечка, чайник гарячий. І дуже потрібна наша з вами допомога. Тому давайте не розходитися, продовжимо спілкування там з Миром Божим.